Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божьи. Аскетический опыт» и том 2. Кто знает все это со всей удовлетворительностью? Един Бог. Он по свойству бесконечного имеет обо всем совершенное понятие, чуждое всякого недостатка, и доказал он такое понятие доказательством совершенным, сотворением из ничего бесчисленных миров, видимых нами и невидимых, ведомых и неведомых.
Давайте на этом остановимся. Вот мы читаем у святителя Игнатия, а перед этим так долго мы рассуждали, да, о том, как важно Богу доверять, как важно человеку не надеяться на свой ум, на свои знания, свой способ познания, да, этого мира, что нужно надеяться на Бога. И святитель Игнатий нам дает сейчас такое очень сжатое, но четкое православное учение о Боге. О том, что православные христиане поклоняются Богу, Творцу мира. Творцу мира, который бесконечен, который совершен, которому чуждо всякий недостаток, да, потому что действительно Господь – это совершенство и добродетели, и всяческих благ. И как одно из доказательств, святитель Игнатий приводит сотворение мира. Действительно, сколько бы ни было научных гипотез, это все-таки гипотеза. Потому что никто точно сказать с достоверностью, как появился мир, не может. Это все-таки гипотеза. Вот если с точки зрения науки подходить, предположение одно само по себе еще не является научным доказательством. Поэтому нам, христианам, и нечего и стесняться. То есть это одна из версий ныне существующих в науке, что Господь сотворил этот мир. Почему он столь совершенен? Да? Откуда вообще появился? Начинают существовать другие гипотезы, конечно, параллельно, там, что какие-то внеземные цивилизации совершили, там, или большой взрыв некий, откуда-то что-то взорвалось, откуда взялось то, что взорвалось. В общем, вопросов много, ответов нет. Поэтому наша христианская точка зрения, что наш Господь все сотворил, она имеет место быть и вполне современно, надо сказать. Вот, поэтому святитель Игнатий как раз эту нашу позицию, что Господь всемогущий и из ничего сотворяет все. Бесчисленные миры. Под бесчисленными мирами имеется в виду не то, что там где-то те же самые зеленые человечки живут, а под мирами имеется в виду, что пространство Вселенной сотворено Богом как раз. Под мирами имеется в виду множество разного пространства, которое есть. И звезд, и галактик, там, и вся Вселенная огромная, да, занимающая многие-многие площади. И миры, духовный мир, да, мир ангельский, и мир человека, и мир природы, и мир растений. В общем, тут имеется в виду все, вся совокупность творения. Вот то, что мы видим, да, это приводит как доказательство всемогущества Бога. Потому что тот, кто сотворяет, он естественно знает то, что сотворяет, да. И вот если мы откроем с вами учебник догматического богословия, мы увидим, что есть естественный путь богопознания. Это когда человек наблюдает за природой внимательно и понимает, что все взаимосвязано. Что случайно, вот так вот просто случайно что-то появилось, ничего подобного, что все в мире подчинено законам. Одно связано с другим, безусловно. И это очень часто внимательных людей приводило к познанию Бога. Не познанию случая, да, а познанию Бога, наоборот. Вот поэтому святитель Игнатий как раз и говорит, что тот, кто сотворил, очень хорошо знает свое творение и любит его.
Ну, а поскольку мы пытаемся все познать, вот попытки все-таки найти другие внеземные цивилизации, в этом ничего плохого нет? То есть теоретически они могут быть?
Но они, возможно, и могут быть. Возможно, и могут быть. Другое дело, что мы-то с вами понимаем и верим в то, что Земля является центром Вселенной, а не какая-нибудь Альфа-Центавра с какими-нибудь зелеными теми же самыми человечками. Почему? Потому что если Творец мира является здесь на Земле, да, и становится человеком, значит, я просто одну из такую версию слышал, очень интересную, еще в 90-х годах, что если даже зеленые человечки есть, то они должны, прилетев, узнать здесь о Христе. Вот, очень интересно, мне показалось еще остроумное такое предположение. Ну, на самом деле, это, конечно, ну, просто, наверное, шутка такая, очень добрая, хорошая, да, но я думаю, что никаких миров не существует других, кроме Земли.
Свойственно бесконечному оживлять несуществующее в существование, чего не сильны сотворить никакие числа, как бы ни были они велики. Доказательство беспредельности разума, управляющего Вселенную, продолжает великолепно выражаться существованием всего существующего.
Ну да, вот святитель Игнатий развивает эту мысль, да?
Малейшее количество законов творчества и существования, и то в некоторой степени постигнуто человеками, постигнуто ими и то, что всю природу объемлет превыше человеческого постижения законодательства. Если нужен ум для постижения частицы законов, тем необходимее он для составления их.
Ну, замечательное объяснение, да? Во сколько нужно человеку, чтобы хотя бы что-то понять в творении, что из чего состоит, как, что, с чем взаимосвязано. Это огромные, огромные науки, да, с многими отраслями, та же там физика, химия, биология. Это мы учимся, познаем. А естественно, что Господь, сотворяя это все, все это знал сразу, да, в единый момент сотворения. По плану сотворял.
Человек, себе внимай, себя рассматривай. Из ясного по возможности твоей понимания себя яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни? Явился я на этом поприще невольно и бессознательно, причины вступления в бытие из небытия не знаю. Обдумываю, изыскиваю причину и не могу не сознаться, что должен по необходимости признать ее в определении неограниченной, неизвестной, непостижимой воли, которой подчинен я безусловно.
Святитель Игнатий здесь говорит как раз, что вот, очень хорошо, что Господь сотворил мир, и он, этот мир велик, и Богом создан гармоничным, но человек должен в первую очередь не увлекаться не только изучением мира, но в первую очередь он должен изучать себя. Вот, и изучая себя, изучая свое нравственное устройство, он может познавать мир по-настоящему. И вот он как раз и озадачивается таким вопросом, и нам, вернее, он-то решил их, конечно, он так литературно уже предлагает нам этот вопрос, что вот как я появился сюда, здесь на Земле, да, но не произвольно, да, я сам, меня никто не спрашивал, грубо говоря, как я появляюсь, бессознательно, без способности говорить, без ума, да, вот ребеночек еще маленький, у него все это просыпается, все эти способности, он все только учится. Какая причина, да, вот Игнатий как раз вот начинает это рассуждать, что ясно, что над человеком существует какая-то воля, да, воля, тут с большой буквы написано, поэтому тут о Боге, конечно, говорится, которому человек подчинен, да, его жизнь, его рождение.
«Явился я со способностями души и тела, как с принадлежностями. Они даны мне, не избраны мною».
Вот тоже очень удивительные слова, да? То есть как откуда в нас там какие-то способности, какие-то возможности, да, которые человек использует в жизни? Один одно умеет лучше делать, другое – другое. Это же сразу же дается, человек с этим рождается, получается. У одного к ремеслу талант, у другого к пению, у третьему к преподаванию, у четвертому к молитве и так далее. Откуда? Я же не выбирал. Кто вложил, да? А насколько часто бывает так, что родители не похожи на детей, да, по талантам? Откуда это берется? Если бы это было только генетически, ну, тогда бы все бы и были ремесленниками. Тогда получается, что Моцарта-то появляются тоже, и не обязательно в семье крупных музыкантов, да ведь? Ну, конечно, это дарование, как-то Бог укладывает.
Это же часто бывает оправданием, батюшка, правда, когда человек что? Говорит, я такой уродился. Не могу совладать со своими пороками, потому что это вот генетика заложена во мне.
Ну, это отчасти правда, почему? Потому что человеческое существо же очень испорчено. То есть отчасти это правда, что человек говорит, что я таким родился, это верно. Но неверно то, что человек этим оправдывается. Это объясняет, почему мы грешники, да, ну мы таковыми родились, да. Во грехах родила меня мать моя, как царь Давид говорит. Но человеку Господь оставляет волю и оставляет ему свободу выбора. И какой бы грешник ни был, он все равно, вот если он к вере будет приходить, если он будет верить, будет молиться, вот эта вот способность выбирать у него будет все более и более усиливаться. Когда он уже будет не просто как раб, знаете, которого волочат на цепи, за ошейник, зацепили цепь, да, и ошейник у него на шее. И куда хозяин хочет, туда и тащит этого слугу, раба вернее, да. А христианин, если он начнет бороться, он тоже может уступаться, тоже будет грешить, безусловно, чем мы не справляемся же резко, да. Но этот человек уже будет без цепи. Его как бы этот лукавый хозяин будет уже подманивать, обманывать как-то. Это уже не так приказан, да. Там, иди к моей ноге, да, там, целуй мой сапог, например. Грех говорит, подчиняйся мне, да. А христианин, он уже сможет этот процесс видеть. Уже внутренне выбирать. Пусть не всегда он выберет правильно, да. Пусть бывает часто, что упомянем, что мы грешим, потому что вроде знаем, но все равно увлекаемся и падаем. Но вера во Христа дает человеку свободу. Это мы не должны забывать. Потом оправдываться этим, что вот я такой, поэтому я вот пьянствую и буду пьянствовать. Да? Вот это не оправдание. В этом случае вера не поможет человеку, потому что человек оправдывает грех. А оправдывать мы не должны. Мы должны раскаиваться, да? Пытаться его от себя, получается, не принимать его, да, отрывать его от себя, этот грех, отгонять, не считать, что это часть меня, этот самый грех. Да, постепенно человек избавится от греха. А если он говорит, ну я такой, поэтому я так буду жить, ну конечно, тут ничего, исправления не будет. Насильно, так кто же его будет исправлять? Если ему дается оружие свобода, а он по своей свободе это выбирает грех и это оружие не берет, понимаете? Это как вот больному человеку дают лекарства, а он говорит, ну я родился такой, буду чихать, там, буду болеть, но лекарства не буду принимать. Я же такой родился. Как мы к нему отнесемся? Ну, посокрушаемся, наверное, что вот безумный человек. Ему лекарства предлагают, он не берет. Так же и в религиозной жизни, в христианской жизни, так же, духовной. Что если христианин не пользуется теми дарами, которые Бог дал, дары покаяния, дары веры, вот плодов веры, потому что не просто же вот мы верим, как верит, допустим, некий теоретик в теорему. Ну, верит и все, в гипотезу, да? О большом взрыве человек верит и все, но она, это его вера нравственно никак не изменяет. А вера христианина, она обязательно должна его менять. Потому что у человека уже понятия другие. Он понимает, что ведь вера в Бога, она предполагает еще веру в то, что Бог судья, что будет загробное воздаяние, да, в зависимости от твоей жизни. И все, и начинается вот этот вот комплекс христианского мировоззрения. Что ты, как ты живешь? Вот ты живешь как обезьяна, грубо говоря, простите, да, за грубое сравнение. Вот ты окажешься потом в обезьяннике, а не среди райских птичек. Поэтому тут надо очень хорошо думать. Тут не оправдаешься ведь на страшном суде это Христом. Господи, я таким родился. Так всем известно, что такое родился. А что ты делал, да, чтобы таким не быть? Вот как, знаете, уважают, у меня вызывает огромное уважение люди, которые вот до прихода в храм, вот я знаю таких, они были, вели очень страшную жизнь. Там из притонов не вылазили, там, из тюрем. И бывает, что человек настолько приходит к вере, что он меняется очень сильно. И вот у меня вызывает уважение такие люди, которые не родились благополучно, в благополучных семьях, там, в религиозных семьях, они прям вот вгрызаются в эту жизнь, чтобы изменить ее, чтобы стать другими. Они не оправдываются, что я такой. Они просто знают, что такое быть вот на дне, да? И понимают, что они приобрели благодаря вере. Когда лукавый отступает, когда эта цепь рвется, да? Когда человек начинает быть уже более-менее свободным от греха. Вот это очень замечательно. А оправдываться что такое? Не оправдаешься. Бог все равно все знает.
Явился я с разнообразными немощами, как бы запечатленной уже казнью. Явился страдальцем и обреченным на страдания. Встал я в обстоятельства и обстановку, какие нашел или какие приготовлены мне, не знаю. На пути земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему, исполнить мое желание. Почти всегда влекусь насильно какой-то невидимой всемогущую рукою, каким-то потоком, которому не могу оказать никакого сопротивления.
Ну да, опять же, вот Бекнатий говорит про действие промысла, да, Божие. Ну что, во-первых, действительно, сказать, что мы там абсолютно свободны в своих действиях, ну нет. Мы свободны в нравственном выборе. Но то, что с нами происходит, внешняя вот канва нашей жизни, она полностью зависит от Бога.
Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным нуждам моим, к нуждам окружающих меня, для которых я, по суждению моему, и их необходим. Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду. Увожусь в грозном одиночестве. В стране неведомой, в которую вступаю смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда. Чтобы вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное, должен скинуть с себя самое тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу подать на землю никакой вести о себе, потому что нет возможности услышать весть оттуда, кому бы то ни было облеченному в оболочку земного грубого вещества. Жизнь моя в этом видимом мире есть непрерывающаяся борьба со смертью. Такова она от колыбели моей и до могилы моей. Могу умереть ежедневно, ежечасно, но дня и часа смерти не ведаю. Известно мне, что умру, в этом нет и не может быть ни малейшего сомнения, но живу как бы бессмертной, потому что чувствую себя бессмертным.
Ну, я думаю, что это особо толкование не требуется, поскольку человек, святитель Игнатий рассказывает жизнь человека, да, вот мы рождаемся, не желая того сами. Какие-то у нас способности, какие-то немощи у нас есть, да, какие-то обстоятельства жизни, встречи с людьми, события и окончание жизни тоже нам неизвестное. Откуда это берется, да? Что это случай? Нет, говорит Святой Игнатий, это все получается промысел Божий человеке. Вот, очень-очень красивых, глубоких словах сказано там, словами красивыми очень.
Верно изображается Евангелием немощь власти нашей над нами. Сколько бы ты ни делал усилий, говорит Евангелие человеку, не можешь приложить возрасту твоему одного локтя и белого волоса твоего сделать черным.
Ну, замечательно. Сколько бы человек не изображал, что он мера всех вещей, что он самый разумный, да, что человек это звучит гордо и так далее, на самом деле, вот она, евангельская правда.
Почему делается это так? Нельзя не сознаться, что многое сказанного здесь сказано с осязательной справедливостью. Страдальческое состояние человечества на земле, состояние, предлежащее взорам всех, должно иметь свою причину. Но как может быть виноватым потомство в согрешении праотца, отдаленного от потомства и уже чуждого потомства?
Вот смотрите, какой вопрос, который сейчас очень часто задается люди. Собственно, почему вот он там согрешил, почему мы должны страдать? Вот эти вот описания, ну, насколько современные вот вообще мысли-то? Вернее, те проблемы, которые уже тогда очень сильно волновали общество. Потому что Святой Игнатий же пишет не для себя, он же пишет для своих, для тех людей, которых знает, которые пользовались его советом, которые окромлялись у него. И значит, этот вопрос очень часто задается людьми. В чем справедливость-то, да? Почему мы должны страдать? Вот давайте ответ послушаем.
Потомство карается, это очевидно. Почему ж карается оно, невинное? Почему несет оно ужасную вечную казнь? Казнь переходит с поколения на поколение, ложится тяжеловесно на каждом поколении, стирает с лица земли каждое поколение, подвергнув прежде каждое поколение бесчисленным томлениям.
Ну, давайте вот чуть-чуть поясним. Вот понятно, что тут Святой Игнатий формулирует, очень часто повторяются одни слова, но надо в них вчитываться. Вчитываться, чтобы понять смысл. Не запутаться. Мы так не говорим сейчас, да? У нас в наших правилах русского языка сейчас, что мы в одном предложении стараемся не употреблять одно и то же слово, да? Синонимы ищем и так далее. А тогда была немножко другая грамматика. Поэтому в одном предложении, вот, если, знаете, несколько раз там поколение, да, каждое поколение. Поэтому смущаться этому не надо, надо вчитаться. Что действительно речь идет о простых очень вещах. Что мы страдаем, рождаемся, одно поколение рождает другое, да, умирают отцы, дети сами становятся отцами, у них рождаются дети, и все мучаемся, все страдаем, все в грехах, очень нас жалко. И все это происходит и бессознательно, и невольно, и насильственно, конечно, над нами.
Каждое поколение является на лице земли бессознательно, невольно, насильственно. Угу. Каждый человек вступает в земную жизнь без способности произвольно действовать, способностями, которые в младенце должен скорее уподобить семенам, нежели произрастение.
Ну, то есть, понятно, да, о чем речь идет, что человечек рождается, в нем что-то есть, но это еще только семена, нужно возрастать. Почему нужно воспитанием заниматься? Вот у нас идет сейчас интересная такая новая педагогика. Она давно уже не новенькая, конечно. Ну, так или иначе, для России она новая. Что ребенок вот что хочет, то пускай и делает. Возьмите огород, да, и не перекапывайте землю, не садите семена. Пусть растет, что хочет. Но что там вырастет, кроме лопухов-то? Также и в человеческом существе. У нас есть семена как страстей, так и семена добродетелей. Семена каких-то способностей. Если это не воспитывает, то, да, получается, человек рождается и вырастает уже грешником, с навыками греха.
Какое же участие потомства в грехе праотца? Участие, достойное таких казней, когда не было и нет самой возможности для потомства принять участие в грехе не тонким сердечным согласием, ниже малейшим уклонением ума. Где тут правосудие Божие? Где благость? Вижу одно противное им.
Но как бы человек рассуждает, да? Что мы не можем даже оказаться в состоянии Адама, да, не можем даже вот умом так же согрешить, как он. А почему страдаем-то? Вот все-таки ответ, это как бы вот, знаете, страдания и современного, в том числе, человека, вот размышления, да, такие, что люди говорят, а где ваш Бог, почему люди страдают, почему дети умирают, да, почему там на Украине там страдают люди, там, или в Сирии, там, или еще где-то, а почему маньяки, а почему то, почему все, вот, давайте ответ поищем.
Так вопиет немощный человек, ослепленный греховным вещественным жительством своим. Угу. Так вопиет он и призывает пред себя к допросу судьбы Божьей. Так вопиет неведение Бога. Так вопиет гордость человеческая. Так вопиет незнание человеком самого себя. Так вопиет ложное понятие о себе и о всей обстановке своей.
Вот смотрите, какие удивительные диагнозы, да? Понятно, это же еще не ответ, да? Но Святой Игнатий нам говорит, что откуда рождаются эти помыслы? откуда рождаются эти страдания человеческого такого ума, который ищет ответ и не может найти. Откуда возникло, да? Возникло откуда? Потому что это незнание Бога, да, это незнание себя, гордость, да, человеческая. Вот я хочу, чтобы у меня не было страданий. А что я для этого сделал, да? Как я отношусь к своим страданиям? Вот и получается, что мы не знаем действительно ни себя, ни пути, для чего мы родились, как идти. Ну, давайте поищем, может, все-таки найдем ответ сегодня.
Так вопиют они, и никто не внемлет воплю. Посредством таких возгласов человеки, не понимая того, вынаруживают только объявший их недуг самомнения и самообольщения. Посредством таких возгласов они обличают живущее в них сознание в себе, способности и желание быть распорядителями Вселенной, судьями и наставниками Бога в его управлении миром.
Смотрите, как удивительно, да? Что вот так вот говоря, укоряя Бога, да, что все несправедливо и так далее, мы в этом славе, в самом случае, вот, замечательно же говорит, да, свидетель, что мы хотим стать распорядителями Бога и его творения, его силы. Ужасно. За
и никто не дает им высоких заоблачных престолов, на которых прежде возмутившихся человеков захотели воссесть возмутившиеся ангелы. Безрассудное начинание погрязает, как в темной пропасти, в безрассудности своей, терзая жертвы, предавшиеся опрометчивому увлечению этим начинанием, терзая их муками бесплодными в цепях неразрешимых.
Ну, тут идет речь о чем? Вот что за цепи, да, что за муки? Тут имеется в виду нравственное страдание человека, который увлекся вот такими рассуждениями. Что человек не должен страдать, да, что он существо замечательное, возвышенное, что несправедлив Бог к человеку. Вот такие рассуждения, они в первую очередь ударяют по самому человеку. Ну, понятно, что их лукавый сочинил, и человека вкладывает, но такие рассуждения, они отводят в противоположную сторону. Если вера во Христа, вера в то, что я заслуживаю всяческих страданий и наказаний, примиряется Христом, вот как разбойник, да, на кресте, который справа от Христа висел и умирал на кресте, он говорит, помяни меня, Господи, во царстве, но я достойно по делам своим получаю. Он примирился, а другой хулил Христа. Состояние одно и то же, положение одно и то же, да, а состояние совершенно разное. Поэтому вот нам святитель Игнатий говорит, что страдания вот эти вот, да, о чем тут говорится, как раз нравственные страдания. А раз человек нравственно страдает, то в итоге получается, что у него жизнь потом страшная становится. И как бы он там не умничал, да, что человек это звучит гордо, или он сам к чему-то высокому предназначен. У меня есть один пример молодого человека, который возомнил, что он должен стать начальником. Ну, одном из предприятий. А начальник, самый старший, да, генеральный там директор, его не воспринимает как начальника. И юноша бы смириться, да, и начать бы делать какую-то простую работу, которую дают, да, или, может быть, поменять работу. А он решил, что он все-таки достоин этого. И не получая вот эту свою работу, говоря, что у меня образование соответствующее, я способен, все не способны, как обычно, да, бывает. Человек видит себя лучше других. Он в протестном таком движении начинает пить, начинает вести себя неадекватно. И чем больше он протестует, как бы справедливо, как он считает, тем более в глазах начальника падает. Естественно, он в этой фирме не достигнет того, чего хочет. Если человек не понимает, ты вот послушайся и начни делать, что с тебя требует, да, просит начальство. Не умничай, а делай. Вот. А он страдает, мучается и неизвестно, чем закончится. Вот так же это человечество получается. Начинает Бога хулить. И потом это обязательно выльется в его очень такую нравственно низкую жизнь.
События идут своей чередой. В домостроительстве Вселенной не происходит никакой перемены. Судьбы Божьи пребывают непреложными. Ничтожество и самообольщение человеков доказывается им положительно и неопровержимо суровым опытом.
Так и есть.
Точнейшее математическое соображение объясняет человеку со всей определенностью бесконечное отличие его от Бога и по существу, и по свойствам, хотя для изображения того и другого употребляются одни и те же слова по причине скудости языка человеческого. Угу. Бесконечное управляется совсем иными законами, нежели все, что только может быть изображено числом по методу положительной науки, на которой зиждутся все другие науки, как зиждется на костях весь состав человека. Из этой аксиомы вытекает другая аксиома. Действие бесконечного, естественно, недоступно для постижения всех каких бы то ни было разумных тварей, подвергающихся изображению числом. Число, насколько бы ни возрастало оно, пребывает числом и отличается от бесконечного бесконечным различием, которым одинаково отличаются от бесконечного все числа.
Ну, давайте остановимся, там наших слушателей словами бесконечности числа задаем. Тут речь идет о чем? Вот Святитель Игнатий, поскольку у него замечательное военно-инженерное образование, и он очень интересовался и очень получил замечательное хорошее образование, он в своих творениях очень часто использует те примеры, которые были доступны его читателям. Использует те новинки, изобретения, науки, естественно, которые появлялись в то время. Вот нередко можно встретить. Сейчас, конечно, уже наука по-другому думает, но так или иначе, вот, как в качестве иллюстрации, да, своих мыслей. Так вот, речь идет о чем? Вот есть понятие числа, вот 1, 2, 3, 4, да, и так далее. Ну, много чисел может быть. Большое – это миллиарды, триллионы. Но есть бесконечность. Вот как есть время, да, есть конечность. Ну, это понятие. Время – то, что тикает, меняется, бесконечность не меняется. Понятно, да? Также и вот есть числа, они могут отниматься, добавляться, а есть бесконечно, там нет чисел. Это тоже понятие математическое, бесконечность, да? А есть числа, вот, которые можно оперировать. Поэтому вроде бы и то числа, но бесконечность настолько не похожа на обыкновенные элементарные числа, да, которыми мы пользуемся в своей жизни. Также и человек сравнится здесь с числом, то есть он ограничен, а Бог бесконечен. Вот как эти два математических понятия друг от друга отличаются, так и Бог от человека.
Мы все-таки числа разные, кто-то больше, кто-то меньше.
Да, да, совершенно верно. А Бог – бесконечность.
Стремление к постижению недоступного для постижения есть не что иное, как следствие ложного знания, составившегося из ложных понятий.
Ну вот, давайте это разберем, очень важно. То есть пробовать понять непознаваемое нашим ограниченным умом – это очень опасное заблуждение.
То есть строить коллайдер, например, чтобы поймать божественную частицу? Или...
Не совсем. Коллайдер строится не для этого. Это так называют. Да? Человеческий ум такой извращенный, он может называть все что угодно. Да? Вот сейчас бородатой женщиной называют. Это некое омерзительное существо, которое победило в Евровидении, понимаете? Тоже назвали как-то так странно. Да? Ну, пожалуйста, давать имена никто не запретил. Но адронный коллайдер, он все-таки ищет не божественную частицу. Я думаю, что богословы смеются, потому что как можно понять, частицу духа найти, это невозможно просто, понятное дело. Да? Понятно, что физики так шутят, скорее всего, но они рассуждают о неком, так если говорить совсем просто, да, вот мы знаем, что есть частицы, атомы, да, вот туда еще глубже пытается проникнуть человек. Еще более мелкие частицы, так скажем, посмотреть. Еще из чего это все состоит, посмотреть, да? Любопытствующий ум туда лезет. Но это, в принципе, не запрещено изучать. Просто не надо это все называть божественной частицей. Потому что это неправильно. Потому что это если бы это рассуждали христиане, это было бы выглядело просто как кощунство. Но поскольку это рассуждают так не христиане, они под божественной частицей, они в кавычках это все ставят с маленькой буквы. Как бы некий тот самый кубик, с чего все остальные кубики сложены. Вот, ну, грубо говоря, так. Поэтому придумывать разные безумства, это вот, ну, как раз вот и есть свойство нашего извращенного ума. Тем более попытка этим самым умом познавать непознаваемое. Это вообще полное безумие.
Стремление это не может не действовать сообразно своему началу. Оно должно повести к самым гибельным последствиям по свойству всех действий, исходящих из лжи. Откуда явилось это стремление? Очевидно, из гордостного ошибочного мнения о себе, которое увлекает человека давать себе иное значение, нежели какое ему дано в необъятном мироздании.
Ну, все правильно. То есть у человека есть особое предназначение, но он этим особенным не хочет следовать этому особому предназначению. То есть у человека предназначение спастись. Вот корабль тонет, есть шлюпки, есть спасательные круги. Есть огромный океан, который поглотит тебя. А человек в этот момент стоит и говорит, я буду рассуждать о Вселенной. Все, надо кидаться в лодку и плыть подальше от этого самого тонущего судна. А человек говорит, да нет, вы не правы. Я имею право здесь остаться. эта палуба прекрасная, там и так далее. Полное безумие. Также и человек, получается, вот Святитель Игнатий очень так красочно это показывает. Что человек, почему часто люди страдают и мучаются этими всеми сомнениями? Потому что человек неправильно себя поставил. В его мировоззрении он стоит не на том месте. Вы знаете, как часто бывает, вот недавно просто свежее рассуждение приведу, почему дети часто шалят, так? И после того, как их наказывают, они очень сильно успокаиваются. И психологи объясняют это так, и опытные родители тоже. Ребенок проверяет границу Вселенной, да, что можно. Он же не живет еще разумом, да, он живет еще чувствами, чувства все греховные. Он ищет, проверяет, до какой степени можно, да, потом бах, граница на замке. Он успокаивается. Почему после наказания успокаивается? Казалось бы, наоборот, он должен еще больше там раззадориться. Да, он успокоился, а границы есть. Границу берегут, я могу быть спокоен. И все, ребенок встал на свое место. Да? А когда вот этого ограничения нет, ребенок начинает превращаться в божество семейное, да, там, в принца, там, в принцессу там, и так далее. И он же мучается сейчас и будет мучиться дальше, потому что он встал не в свое положение, в свое место. Также человек мучается, почему? Потому что он свое место не понял. Очень жалко нас.
Рассматриваю себя, и вот зрелище, изобразившееся передо мною при рассматривании себя. Вот как описан я неоспоримо, описан чертами верными, красками живыми, описан самыми опытами, самыми событиями из моей жизни.
Но сейчас Игнатий нам ответит, кто мы такие.
Какое заключение должен я вывести о себе из этой живописи? Заключение, что я отнюдь не самобытное и не самостоятельное существо, что я лишён самых основных, самых жизненных познаний о себе. Настоит нужда, настоит необходимость, чтобы иной объяснил мне меня удовлетворительнее, чтобы объявил мне мое назначение, чтобы указал мне деятельность правильную и тем предохранил меня от деятельности без смысла и без цели.
Вот мы и есть такие заблужденные.
Эту настоятельную нужду, эту необходимость признал сам Бог. Признал он ее и даровал человекам откровенное учение, которое возводит нас к познаниям, недоступным для собственного постижения нашего.
Вот давайте еще это объясним. Mm-hmm. То есть вот это замечательные слова, они о чем говорят? Что в нас нет истины самой, мы в нее внутри не содержим. Нам ее нужно извне получить. Поэтому Господь, чтобы человек не путался, если бы Господь не давал свое откровение – это Слово Божие. Слово Божие – это Евангелие. Вот. Все просто, на самом деле. То есть, изучая Евангелие, будешь понимать, что делать. А замечательно еще изучать толкование, потому что мы таковы, что, знаете, современный человек берет Евангелие и начинает там такое придумывать, мифологию на основании Евангелия. Поэтому, чтобы христианин понял Священное Писание, Слово Бога услышал, нужен переводчик. Вот почему я советую. Вот Святитель Игнатий, мы с вами изучали его статью «Как читать Евангелие», да, чтение Евангелия. Толкование изучать. Только тогда мы поймем, как поступать. Как относиться, да, к ближним правильно, как поступать в тех или иных ситуациях. А в нас это не заложено. И поэтому человек, не зная Евангелия, начинает мучиться, он начинает страдать, начинает делать грехи, он начинает идти не туда, он начинает бороться против Бога, против своего предназначения, мучиться, страдать, мучить других, делать много зла. Все по той причине, что мы не принимаем того учения, которое Бог дал. Грубо говоря, все мы хотим ездить на автомобилях, но мы не хотим учить правила дорожного движения. И удивляемся, почему мы страдаем, почему мы попадаем в аварии.
Батюшка, а почему тогда вот, и мы сегодня об этом говорили, человек, который наделал огромное количество ошибок, настрадался, он как бы вот сильнее приходит, что ли, к Богу, и да, у него силы вот этой вот больше, чем тот, что, казалось бы, вот родился в православной семье, ему все объяснено, как святитель Игнатий говорит, и он уже по описанному, так сказать, начинает действовать. Почему тогда бывает, что результат хуже?
А результат хуже из-за того, что вот то, что им кто-то сказал, это не факт, что это превратилось в живую веру человека. У нас же есть примеры великих святых, которые как раз жили в достаточно духовно благополучной семье. Но возьмем преподобного Сергия Радонежского. Он родился в семье реально благополучно, духовно. И какой у него старт, да, получается? Как он сразу же в юности, у него влечение к вере, к молитве, к Слову Божию, да, к богослужению. Как он юноши, ну, юным человеком, можно сказать, да, уходит в монастырь и так далее, в леса и так далее. Его жизнь удивительна, и это не жизнь человека, который был разбойником и покаялся, да? Такие тоже люди есть. Но родители, значит, были такими, они были живыми христианами. Под живыми я имею в виду, они не то, что они на балы ходили в кинотеатры, а под живыми, значит, они жили этим. Потому что религиозная жизнь может быть формальной, вот формально помолились, формально там что-то требуем, а нет, нет искры, нет борьбы, нет вот острия, да, такого, когда человек вот живет самодовольно, все крестятся, я крещусь, все кланяются, я кланяюсь. А внутри, как бы, вот как Господь говорит в Евангелии, полны всякой мерзости, да? Внешне, снаружи все благополучно, гладко, тихо, спокойно, а внутри гнилые кости в душе, страсти, то есть, получается. И вот если, допустим, такой христианин вот именно живет только внешней религиозностью, а внутри себя не задевает, тогда, получается, он и не меняется. Потому что сама внешняя только религиозность, она человеку дает только границы, знаете, только рамки, да, некий сосуд только создает, вот рамки сосуда, да, границы сосуда, но его надо наполнить еще. И вот человек вот ходит такой, вроде внешне красивая ваза, а внутри пусто. Вот, а человек, который, и для него вот эти все слова покаяние, молитва, исправление, да, там, аскетика, для него будут раздражительными. Эти слова будут его раздражать и мучить, вот как сейчас мы сталкиваемся часто вот в беседах, да, в общении, там, с молодым духовенством, особенно молодое духовенство, оно же сейчас пришло уже другое. Молодые священники, они, допустим, родились там после перестройки, они жили достаточно благополучно, они 90-е годы в детском саду провели, там, в начальной школе, сейчас пришли к вере, благополучно закончили семинарию, все у них хорошо, они молодые, хорошие, замечательные, у них маленькие детки, родились все благополучно, красавицы, жены, замечательные приходы, но внутренне пока нет такого созревания, что главное в религиозной жизни, да? В духовной жизни. Что главное? И вот начинается то, что вот мы с молодыми священниками общаемся, и очень часто мне приходится встречаться с тем, что молодому священнику очень нравится идея всеобщего воскресения и всеобщего спасения, например. Но воскресение-то неизбежно будет всеобщее, а всеобщего спасения. Красивая же идея. Ну, классно же, да? Раз, и все в раю, всем привет. А с точки зрения догматического богословия это ересь. А священник увлекается этим, допустим. Как он будет относиться к аскетике? Зачем тогда аскетика, если так все спасутся, да? Понимаете, вот это очень серьезные вещи. Вот. А есть люди, которые вышли из страданий. Для них духовная борьба – это реальные, не слова какие-то красивые, да, это реальная правда жизни. Он понимает, что если я не буду за собой следить, он понял, кто он. Понимаете, самое главное? Он понял, что он больной. А раз больной, значит, я должен себя вести соответствующе. А тот благополучный тоже больной, но он не понял, что он больной. И поэтому, когда тот, который не понял, что он больной, все проявления болезни будут списывать на что-то внешнее. Или случайное. А тот больной, который понял, что он больной, он будет видеть, что все признаки болезни, они откуда идут. Вот, допустим, если у тебя больной желудок, и ты увлекся там жирным, жареным и острым, да, то извини меня, если у тебя потом все заболело, кто виноват? Первый человек будет искать, что виноват кто-то другой, а этот будет виноват, что это он. И в следующий раз этот человек, который понял, что он сам виноват, он уже будет, не будет острую, жирную там, пищу вкушать. Правильно? И не будет болеть. Поэтому грешник, который понял, кто он, понял, что он на пороге смерти уже находился, и начал борьбу, для него это все очень живое, настоящее. И он меняет, и люди меняются. Это удивительные вещи.
Все-таки получается, что нам потрясение неизбежно, если мы вот так вот будем просто без особых каких-то серьезных жизненных испытаний приходить к вере.
Они будут, конечно. Они в любом случае будут. Ведь Господь любит нас. Он любит всех, поэтому эти испытания будут. Просто они разные. И вот эти мои, я их очень уважаю, этих молодых священников, о которых говорю, да, они замечательные люди. И хорошие, и молодцы, что в наше время они выбрали быть не банкирами, а священниками. Но они тоже будут созревать, как я что-то тоже буду понимать, как вы тоже что-то когда будут, как наши слушатели будут потихонечку, да, расти, что-то понимать, познавать, узнавать новое. Но вот есть базовые вещи вот в нашей вере, в которых Евангелие выражается так, что Господь пришел грешных спасти, а не праведников. Понимаете? И вот если человек начинает понимать, что он грешник, то тогда он к Христу становится ближе, чем все мы такие благополучные, молодые, здоровые, замечательные, которые думают, что устроив киносеанс, мы приблизили людей ко Христу. Ничего подобного. Это просто акция, просто культурное дело, но это не приближение ко Христу. Это все равно, что, знаете, прийти в реанимацию, показать фильм, сказать, ребят, ну что вы все кислые такие? Им лекарства нужны, они хороший мультфильм. Он тоже нужен, но в свое время, и это не панацея.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.